Всем привет! Это 57-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Мы сегодня обсудили книгу 2021 года Дэвида Фарли «Modern Software Engineering. Разработка программного обеспечения в настоящее время. Современная разработка программного обеспечения». И затронули такие важные темы, как итеративная инкрементная разработка, что такое agile, я бы так сказал, современности, и противопоставил его agile, как это видели основатели, когда декларировали принципы agile в манифесте, стоит ли всегда применять test-driven development, TDD, и также поговорили про важные метрики разработчика, эффективности разработчика, это стабильность и производительность. Приятного прослушивания.
Modern Software Engineering. Но перед этим я хотел немного поговорить про баг, который мы на этой неделе решили. Вот. Это вот помнишь этот баг по сервису с распознаванием текста на фотографии?
Да, ну давай для контекста расскажем, что это, как это все устроено. То есть у нас получается, собираем мы фотографии с устройства и отправляем эти фотографии сначала в Cloud Storage Amazon S3. И дальше, после того, как фотография загружена, мы отправляем ссылку на эту фотографию в Google Cloud Vision, сервис по распознаванию текста на изображение. И, собственно, случилось что-то там внутри этих компаний.
Нет. Не так. Случилось следующее. Мы с нашего сервиса, который все это прокручивал, все это делал, мы перестали получать текст. Вот что случилось. Угу. И мы тогда стали думать о том, в чем может быть причина. И если ты помнишь, первое, о чем мы подумали, это то, что не хватает денег, наверное, на балансе. Мы сейчас понимаем,
да,
что...
Да, не хватает денег на балансе распознавания текста OCR. Да. То есть это Google Cloud Vision.
Сейчас мы понимаем, что причина была не в балансе. Сейчас, вот как ты правильно сказал, там что-то было с сервисами. Но я хотел не об этом скорее поговорить, а о том, как мы дебажили. И в тот момент, когда мы с тобой строили гипотезы, что могло пойти не так, мы, если ты помнишь, мы даже не предполагали, что может быть какая-то другая причина, кроме нехватки денег на балансе. Нам это казалось самой очевидной причиной.
Ну, у тебя там сервис, который занимается, собственно, распознаванием, который взаимодействует с этим Google Cloud Vision, он сохраняет состояние, сохраняет респонсы, ответы от этого удаленного сервиса. Поэтому мы достаточно быстро поняли, что это не проблема в нехватке средств.
Но тем не менее, когда мы стали с тобой дебажить, мы сначала какие-то начали строить догадки, и я просто об этом задумался, о методологии дебагинга. Мне кажется, что вот вместо того, чтобы гадать, чтобы там строить какие-то предположения, нужно просто, получается, больше данных собирать. И уже на основании этих данных у тебя, получается, более правдоподобные какие-то строить гипотезы. Вспоминая тот момент, чисто вот психологически, что я, например, переживал в тот момент. И я помню, что вот мне казалось действительно с балансом это самое очевидное. Ну, потому что все работало несколько лет, никаких проблем не было. Тут раз что-то перестало работать, ну, наверное...
Просто у нас еще и были аналогичные проблемы, когда действительно причина была это нехватка средств на балансе.
Да-да-да, ну...
И ты не ожидаешь, что такие крупные сервисы, там Google Cloud и Amazon Cloud, они как-то могут поменять свой контракт, что внезапно с какого-то конкретного дня все перестает работать.
Да, и как ты правильно говоришь, что на основании каких-то предыдущих ошибок, что вот какие-то предположения, что мы доверяем крупным корпорациям и считаем, что их сервисы супернадежные. Но это все не факты, а это все догадки. И мне кажется, что вот, может быть, не то чтобы там... Это была небольшая ошибка в нашем дебагинге. Но может быть это такой недостаток, когда мы поторопились, мы стали сразу строить гипотезы. То есть мне кажется, что вот когда случается какой-то баг, то первое, что нужно делать, нужно, мне кажется, даже не тратить время, возможно, на гипотезы, а сначала там смотреть логи, разбираться, потому что системы, с которыми мы работаем, обычно очень сложные, и там на самом деле много что может пойти не так.
Стоит, я думаю, упомянуть, что мы в итоге и не разобрались в причинах, а решили эту проблему альтернативным способом. То есть мы там доработали наш код, чтобы он работал иначе, но мы не разобрались в причине. Потому что причина кроется в том, как организовано внутри этих крупных корпораций взаимодействие между сервисами Google / Amazon. А там мы как бы не можем ничего отдебажить. То есть мы передаем ссылку, почему сервис Google Cloud Vision не мог по этой ссылке получить фотографию.
У меня есть следующая гипотеза, почему у нас не работало. Потому что, скорее всего, на Amazon S3 сразу та ссылка, которую они возвращают на файл, в ту же наносекунду эта ссылка, судя по всему, недоступна. Возможно, у них модель Eventual Consistency. Наверняка мы не можем об этом знать, но у меня вот такое появилось объяснение. Из-за того, что по этой ссылке файл сразу недоступен, когда мы ссылку сбрасываем Google, чтобы он распознал текст в этом файле, Google тоже не может получить доступ. И мне кажется, что Google кэширует мой запрос. И в следующий раз, когда прошло, например, целый час, и когда точно мы знаем, что по этой ссылке файл уже доступен, мы даже проверили в браузере, но мы отправляем запрос в Google, и Google опять же отвечает той же самой ошибкой, которую он ответил первый раз. Он говорит, что не могу получить доступ по этой ссылке. У меня такое объяснение, что он закэшировал ошибку и постоянно отвечает ошибкой.
Ну, наверняка мы знать не можем. Возможно, так. А может быть, да, может быть, кто-то что-то настроил во взаимодействии между дата-центрами Гугла и Амазона, и теперь там с какими-то сложностями получается получать эти изображения. То есть, видишь, это оборотная сторона использования вот этих клауд-сервисов. Ты до конца не представляешь, что там внутри происходит. И когда какие-то изменения случаются, тебе приходится в любом случае подстраиваться. Не ты управляешь этим процессом, а приходится тебе подстраиваться. Процесс управляет твоими решениями.
Да, но мы в итоге мы решили эту проблему. Мы поняли, там у Google Vision есть API, не только по ссылке можно передавать на распознавание. Не только ссылку ты можешь передать, а ты можешь непосредственно сам файл передать. И мы теперь вот так и поступаем.
Это менее удобно, приходится закачивать в клауд. Потом другой сервис скачивает из этого клауда и отправляет на распознавание, собственно, закачивает
файл. Ну, немножко
файл.
Неэффективно.
При этом обрати внимание,
да, я согласен,
что этот сервис спокойно получает доступ достаточно быстро к этому файлу.
Да.
И скачивает его, и отправляет его на распознавание, в то время как Google Cloud Vision не может получить доступ к этому файлу.
Ну, в общем, да, это странно.
Это странно, то есть как у них там это все внутреннее взаимодействие, внутренняя кухня этих крупных клауд-провайдеров. Это, конечно, вот эта вот неприятная сторона вот этого всего.
Ну, есть еще одно подозрение, что, ну, оно маловероятное, что у Amazon тоже же есть распознавание.
Ну да, да.
Ну вот.
Возможно. Возможно, что они склоняют TextTract, кажется, так называется сервис. И я на самом деле даже подумывал, а почему мы вообще используем Google Vision? Там как-то исторически так сложилось, что мы сидим на этом Google Vision. А можно же использовать вот здесь, in-house, как бы вот тот, который рядом прям. В общем, это хорошая, кстати, идея, может быть, в конце концов, мигрировать на амазоновский, сделать какие-то бенчмарки, сравнить.
Ну ладно, давай тогда к основной теме. Я быстренько тебе расскажу про вот эту книгу. Книга сама Modern Software Engineering довольно большая. Мне показалось, там есть интересные моменты.
Давай с того, что книжка называется Modern, то есть современная разработка программного обеспечения. Какого года книжка?
Ну, я не знаю. Мне кажется, она лет 5 назад максимум вышла. То есть, мне кажется, она относительно новая.
Ну, все-таки, короче, это модерн.
Да, да, это точно модерн. Это не 70-е годы, как я там иногда делаю обзоры на какое-то старье. Это действительно. Это модерн. В смысле, модерн.
Автор кто у этой книги?
Автор, я не помню его имя, фамилию. У него, я ведь...
Имеется в виду, какой у него бэкграунд? Это разработчик, это менеджер?
Ну, у него очень большой, у этого человека очень большой опыт разработки. Он разрабатывал высокопроизводительные системы. Он работал в финансовом секторе. Он занимался консультациями. У него есть подкаст, довольно популярный на Ютубе, где он часто там о чем-то рассказывает. Он уже такой в возрасте человек, судя по внешности. Ну, в общем, мне кажется, я со многим там был не согласен в этой книжке, но мне все равно было интересно узнать другую точку зрения. Как я понял, он сторонник test-driven development. Он постоянно, он даже простые какие-то, он признается в этой книге, даже простые приложения начинают с тестов. Он считает, что это очень правильный подход начинать разработку с написания тестов. Он также сторонник вот этого паттерна, который называется адаптеры и порты. Может, ты слышал про него? Он постоянно делает адаптеры. То есть представь, что у тебя там в твоем приложении база данных, и ты можешь напрямую к этой базе данных обращаться. Вот он считает, что это неправильно. Он всегда добавляет адаптеры, то есть такие абстракции, через которые ты обращаешься к базе данных. И в случае, если тебе придется, например, поменять базу данных, то для тебя это не будет никакой проблемой.
Ты хочешь презентовать его какой-то психологический профайл? Или он прям, то есть он, ты говоришь, что он и менеджерски занимал позиции, но при этом у него есть какой-то опыт и написание
кода? У него большой опыт написания кода. Да, он прям активно, постоянно раньше писал этот код. Сейчас не знаю как, но у него большой опыт написания. Это он из своего опыта всем в этой книге делится.
Угу.
Он иногда... много, как мне кажется, лишнего пишет. То есть там, например, если ты постоянно будешь встречать главы по test-driven development, то ты примерно знаешь, что он хочет сказать. Он очень много повторяется в этой книге. И вот, например, про TDD можно там смело пропускать в этой книге. И ты как бы ничего особо не потеряешь.
Давай про структуру книги. То есть современная разработка программного обеспечения. То есть в целом, о чем эта книга? О том, что нужно использовать TDD, это о взаимодействии в команде, это о прямо написании именно кода. То есть это книга для кого? Кто целевая аудитория? Вот, например, ты мне бы порекомендовал, или все-таки я больше себя отношу к разработчикам? Я не очень люблю менеджерские какие-то роли исполнять. Мне больше нравится код писать. А для кого эта книжка? Это для менеджера или все-таки для разработчика?
Ну, мне кажется, разработчику полезно тоже ее прочитать. Она скорее, ты прям не научишь, не изучишь новый язык программирования. Ты точно знаком со многими там концепциями. Ты, может быть, по-другому на все это взглянешь, может быть, как-то переосмыслишь. Эта книга такая, знаешь, она как бы дополняет представление о действительно вот современной разработке софта.
Слушай, есть вот такие книги, которые я называю маркетинговые книги. То есть автор их сознательно, намеренно пишет для того, чтобы скорее прорекламировать себя, сказать, что вот я такой эксперт, смотрите, что я думаю о своей индустрии. И вот у меня есть книга. То есть не каждый пишет свою книгу, это, знаешь, такая маркетинговая книга. А есть книги, которые действительно вот обладают какой-то ценностью. Ты к какой категории бы больше отнес эту книгу?
Ну, что-то посередине, я бы так сказал. То есть нельзя сказать, что она не обладает никакой ценностью, потому что вот каждый раз, даже если автор пишет что-то такое, с чем ты не согласен, ты начинаешь об этом размышлять, появляются какие-то интересные мысли, идеи. То есть, в принципе, я бы ей поставил там, по пятибалльной шкале, я бы ей поставил, наверное, 3. То есть, ну, книга такая нормальная, да. То есть ее можно
прочитать. Ну, хорошо, давай тогда ценные какие-то идеи. То есть вот, например, хорошо, мы определились, что все-таки книга для разработчиков. Какие ценные идеи тебе показались важными в этой книжке, которые вот особое внимание твое обратили? Что ты можешь, какое-то резюме краткое?
Ну, вообще, я бы рассказал, знаешь, не то, что написано в книге, а то, что после этой книги, о чем я задумывался и каким ценным каким-то выводом для себя я пришел. Там...
Фильм основан на реальных событиях.
Да. В общем, она вообще сама по себе называется «Modern», то есть про современную разработку. И автор в ней очень часто рассказывает про agile. И он считает, что agile — это как раз-таки современная разработка, а, допустим, вот традиционный способ, которым пользовались раньше, waterfall, это старая модель, которую не стоит использовать.
А ты можешь рассказать поподробнее, потому что примерно все представляют, а что такое waterfall, то есть водопад, что это за модель разработки?
Это последовательная линейная разработка софта. То есть, например, мы сначала, у нас есть четко прописанные стадии. Мы сначала дизайним, потом мы делаем имплементацию, потом мы поддержку делаем, например, этого софта. И вот знаешь, как водопад, в водопаде вода не может пойти вспять. И в этой модели разработки мы обычно не возвращаемся к дизайну. То есть мы сделали дизайн и все, как бы поставили точку. И практически больше не дизайним. То есть waterfall это такая линейность, последовательность. В этой книге автор... Он считает, что эта модель в современном мире, она неприменима. Но я не так категоричен. Вот я, например, с этим не совсем согласен. Я считаю, что waterfall, он подходит в тех условиях, когда тебе заранее известны все требования. То есть представь, что у тебя есть четкая, там, четкая спецификация.
Самый яркий пример – это компьютерные игры. Ты заранее имеешь, ну, составляешь, во-первых, дизайн-документ. Это там такой объемный труд, в котором, в принципе, уже все задизайнено. Ты уже понимаешь и все игровые механики, все, тебе осталось это воплотить. То есть тут как раз waterfall прям идеально подходит.
Да, то есть я не считаю, что waterfall это какое-то старье, которое не стоит там никогда использовать. А вот раньше, например, там в 70-х годах все разрабатывали именно по waterfall. И тогда были программы очень простые, и обычно все требования были заранее известны. И тогда этот метод разработки, он действительно подходил для тех условий. Но когда появилась веб-разработка, когда, знаешь, ты работаешь в условиях, разрабатываешь приложение в условиях неопределенности, когда менеджмент не знает, что там нужно сделать, когда даже пользователи не понимают, чего они хотят, то в этих условиях waterfall может не подходить.
Слушай, я еще добавлю то, что в вебе очень удобно делать доставку приложения. То есть у тебя SaaS, типа Software as a Service, и стоимость доставки ничтожная. Ну, то есть, сколько стоит задеплоить? Одно дело раньше, там, на дискетах или на компакт-дисках ты распространяешь свои программные продукты, тебе надо все хорошенько все оттестировать. Ты понимаешь, что обновиться в тех старых условиях это все стоило очень дорого. То сейчас проверить гипотезу какую-то в веб-сервисе намного дешевле. Особенно, если ты делаешь какой-нибудь canary deployment, да, когда у тебя часть пользователей только видит обновленную версию сервиса, а все остальные продолжают пользоваться старой. Ты можешь провести исследования, какие-то замеры, метрик. То есть сейчас, благодаря тому, что сервисы, очень многие сервисы переходят в облако, их легко очень обновлять. То есть у нас тонкие клиенты, толстый сервер. В этих условиях, конечно, предпочтительнее почаще эти гипотезы тестировать, потому что это дешево. Раньше было не так.
Ну вот именно, ты правильно сказал, что гипотезы. То есть вот смотри, в waterfall у тебя особо и гипотез нету. Ты уже заранее знаешь, тебе не надо ничего тестировать, не надо не проводить никакие эксперименты. А тут получается вот именно вот эти условия неопределенности, когда ты не знаешь, подойдет эта фича, не подойдет. Тебе действительно постоянно нужно тестировать. И очень часто agile объясняется условиями неопределенности. Когда тебе нужно по чуть-чуть, понемногу выкатывать и, знаешь, там пробовать как бы почву там.
Ну и плюс это маркетингово намного более привлекательно для клиента. Представь, ты либо пользуешься сервисом и видишь, как он эволюционно меняется потихонечку, либо ты пользуешься веб-сервисом каким-то, который хобана через год там резко поменялся, и ты там такой, о, верните все обратно. То есть и пользователи хуже адаптируются к таким резким изменениям, и тебе сложнее откатить изменения назад, как затолкать обратно пасту в этот тюбик. Поэтому вот эти вот такие постепенные, небольшие изменения в сервисе, они более... мне, например, больше заходит такое. Я не хочу, чтобы какой-то сервис, к которому я привык, радикально что-то менял.
Ну, а представь, что он радикально меняет так, что ты прям доволен. Что ты получаешь именно то, о чем ты всегда мечтал. То есть этот сервис был неудобен, и он радикально так поменял все, что тебе стало все прям идеально подходить, и ты в шоке смотришь и не можешь поверить своим глазам, как все стало намного лучше. То есть, опять же, мы с тобой говорим про...
Такое случается почему-то очень редко.
Ну, потому что, вот опять же, мне кажется, вот самое главное, это то, что мы работаем в условиях неопределенности. Мы не знаем, и поэтому мы предполагаем худшее, что действительно наши изменения идеально не подойдут. И очень часто, вот когда про Agile говорят, ну, подразумевают, что мы работаем в условиях неопределенности. При этом мне хочется сказать такую мысль, я об этом немного думал. Мне кажется, что эти условия неопределенности, их вот эту неопределенность, ее можно по-другому избежать. Не обязательно тебе тестировать, постоянно выкатывая новые версии и проверяя там в полевых условиях. Ты можешь провести, например, маркетинговые исследования, ты на самом деле можешь там собрать какую-то фокус-группу и проверить какие-то идеи. То есть...
Сделать маленький ватерфольчик внутри.
Ну, можно провести заранее какие-то исследования и собрать данные, я про это.
Слушай, а давай мы, знаешь, как лучше поступим? Вот смотри, мы сейчас с тобой говорим о новом неком термине Agile, но я уверен, что далеко не все вообще понимают. Вот я, например, всегда смутно понимаю у каждой компании свое представление о том, что такое Agile. Я встречался с разными интерпретациями того, что это такое, как это нужно имплементировать в своей компании, как заниматься менеджментом по Agile, разработкой по Agile. Каждый вкладывает это что-то свое. Давай вот, наверное, раз уж мы затронули Agile, такую тему. Давай расскажем, а что такое в нашем понимании Agile или в понимании какого-то устоявшегося термина?
Ну, мне кажется, надо самое главное понимать. Это два понятия. Это итеративность и инкрементальность разработки. То есть, вот мне кажется, это основа Agile, и ты можешь, наверное, это найти в любой команде, которая практикует самые разные там подходы. И вот что такое итеративность? Итеративность – это слово произошло от слова итерация. Итерация – это часть цикла, которая постоянно повторяется. И итеративность, ну, по аналогии, обозначает постоянную какую-то доработку какого-то одного функционала. То есть смысл в том, что ты не выкладываешь сразу идеально разработанную какую-то фичу, а ты делаешь какую-то первую версию, что-то вроде прототипа, и потом постоянно понемногу ее улучшаешь. Почему надо понемногу ее улучшать? Почему нужно сразу все выкладывать? Потому что это экономически оказывается выгоднее. То есть если вдруг ты что-то, какую-то делаешь мощную доработку, например, суперкрутую добавляешь производительность какого-то своего функционала, работал над этим, не знаю, там, несколько месяцев, и вдруг оказывается, что это никому не нужно, то в этом случае, получается, ты потратил очень много ресурсов. А если ты выкатываешь постоянно небольшие какие-то улучшения, по чуть-чуть, то ты сразу тестируешь свою гипотезу о том, нужно ли это вообще кому-то. Ты сразу видишь, например, этой штукой что-то перестали пользоваться, ну и тогда давай переключимся на что-нибудь другое.
Да, итеративность понятна.
А теперь инкрементализм или инкрементальность в разработке. Это когда ты всю свою систему разбиваешь на какие-то компоненты. И ты выкатываешь не сразу все, а ты выкатываешь по частям. Например, у тебя на веб-сайте есть там главная страница, у тебя есть навигация, у тебя регистрация. И вот ты сначала, например, выкатываешь главную страницу, потом добавляешь еще какой-нибудь компонент. То есть тут тоже тот же самый принцип. Ты сразу не сразу все делаешь, а делаешь постепенно. И кроме того, вот такая работа, она еще оказывается безопаснее. Потому что если вдруг у тебя есть какой-то баг в модуле, и этот модуль небольшой, то этот баг, очевидно, будет затрагивать немного строчек кода. То есть его, скажем так, поражающая способность этого бага, она будет ограничена пределами этого модуля. И ты понимаешь, что если произошла ошибка в этом модуле, а этот модуль небольшой, то тебе нужно посмотреть всего лишь немного строчек кода. То есть ты, скорее всего, быстрее найдешь, в чем проблема.
Ну вот смотри, мы с тобой начали говорить про что такое agile. Ты рассказал про два важных, как я считаю, в современной разработке пункта agile подхода. Но есть интересный agile манифест, который был зафиксирован в 2001 году, под которым подписались именитые разработчики, такие как там Роберт Мартин, Мартин Фаулер, Кент Бек, упомянутый TDD, как раз его книжка была, наверное, самая популярная. И там вообще ничего про это не говорится. Там говорится про четыре таких базовых принципа. А что такое agile? Что такое agile разработка программного обеспечения? И она затрагивает четыре аспекта главных. Первый — это то, что нужно в первую очередь взаимодействовать между людьми в команде. Это важнее, чем процессы, инструменты. Некий работающий продукт, который важнее, чем документация к этому продукту. Сотрудничество с заказчиком. Ну и четвертое — это готовность к изменениям. Вот это agile манифест. Каждый потом интерпретирует его по-своему. Какой-то есть более-менее устоявшийся набор инструментов, которые как-то связывают с agile разработкой. И вопрос. Ты упомянул вот эти два важных пункта, то есть инкрементная разработка, инкрементальная и итеративная. И как, почему ты считаешь, что они соотносятся как-то вот с этим agile манифестом, хотя, ну, с agile подходом? То есть кто это установил? И это опыт какой-то одной компании или это какой-то консолидированный опыт?
Я считаю, что самое главное в agile, и почему он вообще так называется, agile — это такая гибкость, да? Какая-то адаптивность. Да. То есть это очень такой адаптивная разработка. Когда мы постоянно получаем фидбэк. Вот есть разное время получения фидбэка. В случае waterfall ты фидбэк от конечных пользователей можешь получить спустя полгода, может быть, год. Здесь смысл в том, что ты получаешь фидбэк максимально быстро. И, соответственно, исходя из этого, из самого главного пункта, не то, что там предпочитаем людей инструментом. То есть это тоже там есть, но все-таки самое главное – это в agile, это адаптивность, а значит, ты понемногу должен постоянно, там, может быть, несколько раз за сутки выкатывать какие-то фичи и максимально быстро получаешь фидбэк. Ты понимаешь, там тесты не прошли, например. Такой, например, фидбэк ты можешь получить. Тебе надо быстренько что-то исправить. Если у тебя инкрементально, то ты легче можешь это все исправить, потому что...
Я понял идею, но согласись, круче было бы, если бы это не называлось agile, а это бы так и называлось инкрементальное... Ну, то есть это было бы более точное описание. Потому что, когда мы говорим, что это agile, согласись, что это как бы натягивание совы на глобус, потому что, ну, agile предполагает очень нечеткое какое-то представление о том, что же это такое. Люди и взаимодействие, работающий продукт, сотрудничество с заказчиком, готовность к изменениям. Да это все можно и к waterfall отнести. Ну, а что такого? Да. Люди взаимодействия вполне себе, а что, в хорошей компании хороший менеджмент обеспечивает взаимодействие между отделами, они один другому помогают, например, сделать дизайн, дизайнеры помогают разработчикам лучше реализовать что-то, сотрудничество с заказчиком, ну, конечно, надо же выяснить бизнес-требования, готовность к изменениям, да всегда, пожалуйста, мы еще один маленький ватерфольчик сделаем. То есть agile манифест — это такой вот маркетинговый очередной финт ушами, я бы это так назвал, А намного лучше было бы, если бы говорили, использовали точные термины, как ты упомянул. Вот когда ты говоришь инкрементальная разработка, мне намного понятнее, о чем речь. Или итеративная. Тоже есть какой-то workflow, да, мы улучшаем, прошли цикл небольшой. Еще прошли небольшой цикл, точнее итерацию одного этого цикла. То есть и у тебя сразу четкая картинка, о чем речь. Когда говорят agile, то все по-разному. Кто-то понимает, что нужно в Jira там или каком-то тайм-трекере отмечать, сколько ты времени потратил на задачу, чтобы менеджменту было удобно анализировать. Кто-то хочет какие-то метрики с тебя собирать и говорит, это agile. Вот сколько ты задач закрываешь, если ты много закрываешь, ты вот по agile работаешь. А если нет, то ты не по agile работаешь. Ты какой-то очень негибкий.
Ну, тут важно, мне кажется, вот есть одно слово agile и есть разные его понимания. Ты ссылаешься на Agile Manifest, на тех создателей этого термина, и мне кажется, они под Agile понимали несколько не то, что, ну, то есть их понимание отличается от того понимания, которое сейчас на практике сложилось. То есть то, что компании понимают под Agile, отличается от того, что под Agile понимали создатели этого термина. Как мне кажется, я могу в истории немного там, ну, я плохо себе это представляю, но как я понял, их смысл был в том, что они пытались уйти от чересчур такого бюрократического подхода в компаниях. То есть раньше разработчику приходилось согласовывать очень много. И в каких-то там 80-х, 70-х годах они стали замечать, что если там есть небольшая команда разработчиков, которым дают свободу действий, и они могут быстро что-то выкатывать, быстро тестировать, им не нужно много согласовывать, им не нужно следовать по каким-то сложным протоколам, им не нужно следовать там четко спецификации, они могут там немного от нее отойти, то стали замечать, что это приводит к большей производительности команды. И мне кажется, вот создатели этого Agile манифеста, эти 12 крутых там известных разработчиков, ну, скажем так, популярных известных, они как раз и пытались переместить акцент с такого, знаешь, с плана, с документации, со спецификации на какой-то эксперимент, такую подвижную разработку.
Ну хорошо, я в принципе склоняюсь к тому, что вот каждый раз, когда кто-то говорит про agile, тебе стоит уточнить. Ну вот если ты хочешь до конца понимать, а что в компании подразумевают, например, ты нанимаешься на работу, и там тебя спрашивают, что и предлагают, мы работаем по agile методологии, то стоит уточнить, а что подразумевается под этим. Потому что я встречал совершенно разные представления о том, что это такое.
Ну, в современных компаниях, я не знаю, в тех, в которых я работал, там обычно поднимается вообще другое. Ты никогда...
Спринты.
Ты никогда не узнаешь, тебе никто не расскажет ни про итеративность, ни про инкрементальность разработки. Тебе про такие вещи ты даже, наверное, и догадываться не будешь. Ты будешь понимать, что это способ проверки производительности программиста. То есть тебе будут ставить какие-то дедлайны, и тебя будут постоянно проверять, укладываешься ты в эти дедлайны или нет. То есть agile это скорее... ну, часто это как способ контроля... способ замеров производительности программиста.
То есть мы перешли от термина agile, в скобочках, гибкость, к метрикам.
Да, да, насос подключают.
Это тоже совсем разное. Да. Вот если бы точно тебе писали, ну, ясно коммуницировали в предлагаемой позиции рабочей, говорили, мы будем с тебя собирать метрики. Блин, так это намного лучше, ну, так и пишите. А когда говорят, скрывают это под этим термином agile, а кто-то совсем по-другому смотрит на agile, как действительно. А вот я не сказал бы, что этот термин окончательно такой corrupted, испорченный, но есть компании, в которых действительно тебе, как разработчику, дают большую свободу. Например, наша.
Да. Вообще, когда я про agile думаю, у меня такая в голове картина рисуется. Я представляю себе болото, по которому шарахается там человек, он постоянно суетится, он постоянно там, он не знает правильный путь какой. Он постоянно пытается нащупывать, петляет, куда-то там бежит в сторону, отступает назад. То есть по Agile нету заранее продуманного плана. У тебя приложение, вот мне понравилось, как ты вначале сказал, оно эволюционирует. Это действительно очень напоминает эволюцию в биологии. Вот в биологии, например, ты тоже встретишь какие-то странные вещи, какие-то легаси вещи или какие-то костыли. Например, в анатомии человека там есть зубы мудрости или аппендицит. Ну, потому что нет заранее продуманного плана. Все, знаешь, как-то немножко хаотично. Тебе постоянно приходится подстраиваться под изменяющиеся какие-то условия. И то же самое и веб-приложение. Оно тоже может эволюционировать. Там накапливается какая-то легаси, какие-то решения, какие-то костыли там где-то похоронены могут быть. В общем, есть такое сходство.
Ну, хорошо. А кроме Agile в этой книжке, хорошо, Test-Driven Development я услышал. Хотя я немножечко скептичен по поводу Test-Driven Development, вот прям вот полноценного, да, что ты прям с теста начинаешь писать код. То есть и мне знаком этот подход, но он крайне не всегда применим, я так это назову. То есть когда ты пишешь какие-то простые вещи, какие-то простые скрипты, простой сервис, если у тебя микросервис на какие-нибудь 100 строк кода, то тоже проще написать его, выкатить и потом написать какой-то, не знаю, тест на success-сценарий. Это часто бывает быстрее, чем вот применять TDD. По мне так TDD медленнее.
По поводу TDD, этот автор мне тоже показался, он слишком категоричен. То есть вообще многие вещи, о которых он говорит, как мне кажется, чересчур категорично.
Радикально.
То есть как будто бы складывается такое впечатление, что TDD вообще везде нужно применять, независимо там от... Там даже если ты какой-то скрипт простой разрабатываешь. Да, вот он, например, пишет, что даже разрабатывая какие-то простые программки, он всегда начинает с TDD. Он считает, вот я это... Может быть, я не совсем это понимаю, может быть... Но у меня пока такое мнение, что я не совсем с этим согласен. Мне кажется, если какой-то одноразовый скрипт пишешь, то не стоит, наверное, по TDD это делать.
Ну, начнем с того, что ты редко вообще встретишь программу, у которой высокий очень код coverage.
И я тоже по своим ощущениям чувствую, что без TDD я, например, намного быстрее разрабатываю. Может быть, код в итоге получается не очень идеальный, но мне кажется, в некоторых условиях все-таки практичнее не использовать TDD. Возможно, что если ты разрабатываешь какие-то финансовые приложения, где цена ошибки очень высока, и тебе нужно прям все тщательно делать, то в этих условиях, наверное, TDD, он более оправдан.
TDD, конечно, тебя вынуждает писать код вот как раз вот со всякими дополнительными уровнями
модульность,
абстракции, чтобы мокать.
Модульность, например, да, ты создаешь специально функции, ты делаешь dependency injection, ты обо всем этом сразу заранее продумываешь.
Да, у тебя сервис там на 50 или 100 строк кода, такое себе.
Еще интересно вот то, что я тебе говорил про адаптеры и порты. Вот этот подход, когда все у него в адаптерах. Например, у тебя есть интеграция с каким-то сторонним сервисом, да? И вместо того, чтобы напрямую с этим сервисом, ты всегда через какую-то созданную все делаешь абстракцию. Вот это тоже такой интересный, необычный подход.
Ну, он не необычный, это достаточно стандартная практика. Вот сколько... Я смотрю на чужие open-source проекты. Чаще всего обязательно есть какой-нибудь package с какими-нибудь модельками. Примерно он так и называется, models. И там как раз валяются вот эти вот все структурки, какие-то интерфейсы. И ты общаешься с сторонним сервисом вот через какую-то абстракцию. Действительно проще в этом случае тебе какой-то mock написать, какой-то добавить middleware, какую-то прослоечку.
Еще интересная такая идея, о чем я тоже читал, это то, что он старается не использовать какие-то конкурентные процессы. Он считает, что это самые сложные баги у тебя появляются как раз, если у тебя конкурентно исполняется код. И он всегда старается этого избегать. Он даже привел в своей книге пример, я тебе об этом рассказывал, какой-то ритейл-платформы, которая должна обрабатывать огромное количество транзакций в секунду. И разработчики этой ритейл-платформы, я прочитал их статью, они проверяли несколько способов. Они пытались сначала через состояние там хранить, ну, как мы обычно храним в реляционной базе данных. Потом они поняли, что реляционная база данных – это затык, там слишком все медленно, им надо как-то по-другому. Они пытались повысить производительность, и они перешли к каким-то конкурентным процессам и к очереди. Но потом они поняли, что и очередь не позволяет им добиться нужной производительности. И в итоге они, и это удивительно, они пришли к тому, что работа в одном, как бы, процессе, вот и у них какая-то есть бизнес-логика, и если она работает в одном фреде, в одном процессе, неконкурентно, последовательно все обрабатывает, то это самый быстрый, самый производительный подход, который за счет, и он производительный за счет того, что он позволяет эффективно использовать кэш CPU. То есть в случае, если мы работаем, например, с очередью, то у нас обычно там данные хранятся в оперативной памяти, а в кэш CPU часто сбрасывается, когда там один процесс пытается получить доступ к очереди, другому процессу запрещается. Там происходит switch, переключение между ними. И кэш CPU
Context switch.
может очиститься из-за этого свитча. А в случае, если у тебя такого не происходит, то ты эффективнее используешь кэш CPU. Ну, то есть, короче, это просто как пример того, что у нас обычно такое есть представление. Ты хочешь ускорить приложение, тебе надо его распараллелить, добавить горутины. Но вот не всегда так.
Что-нибудь еще?
Давай, расскажу тебе самое главное тогда. Это еще интересно, как замерять производительность программиста. Вот ты сказал про код coverage. И в этой книге он, например, рассказал про то, что в какой-то компании поощряли код coverage, и у них был действительно 80%. Потом они проанализировали код, и оказалось, что в этих тестах нету ассертов. То есть программисты
То
писали.
есть они запускают, я
Они
понял.
писали тесты, но ассертов не было в этих тестах. То есть код coverage у тебя
Видите.
высокий, а этот код ничего не тестирует на самом деле.
А как это вообще? Зачем это писать?
Но это чтобы получить премии какие-то. То есть смотри, у тебя высокий код coverage, у тебя твои тесты при запуске, они запускают какие-то функции. Соответственно, эти функции считаются
Да, я
покрытыми
представляю,
тестами.
офигеть. Ну вот ушлые программисты, ну это знаешь, это вообще какая-то странная ситуация, потому что программист практически саботирует благополучие компании и программного продукта,
Но он,
занимаясь вот такими
ну,
хитростями.
возможно, а может быть, он там забыл ассерты какие-то сделать. Ну, в общем,
Да не похоже.
в общем,
Как это можно забыть? Это же самое главное,
вот это
ради чего.
покрытие тестами, оно не всегда работает. Скорее, вот такой главный point. И из интересного, что я узнал для себя из этой книги, это то, что есть две другие метрики, которые очень полезны. Как мне кажется, это стабильность и, ну, throughput по-английски. Это, наверное, производительность, можно на русский перевести.
Пропускная способность.
Ну, производительность, я бы так сказал. То есть стабильность и производительность. Stability и throughput. Стабильность мы меряем по частоте ошибок. То есть вот программист, например, он постоянно выкатывает новые фичи, какие-то коммиты делают. И мы замеряем, сколько он там ошибок в месяц, сколько у него багов в месяц. И мы можем понять динамику, как вот, допустим, мы внедряем какую-то новую технологию, и мы смотрим, наши программисты стали там больше ошибок допускать или меньше ошибок. То есть у нас появляется какая-то объективная метрика, чтобы там принимать решения. Это очень удобно. А еще есть вот этот throughput, производительность. Это значит, мы замеряем частоту новых фич. То есть мы смотрим, как наш проект, как наша разработка, она замедляется, ускоряется по новым фичам, по новым там, не знаю, коммитам. То есть это тоже не идеальные, понятное дело, метрики. Тоже их, например, ты какую-то там, ну, ты можешь дробить фичи, ты можешь прям супер маленькие
да,
делать.
Да, начинаешь дробить,
да.
На там вот кнопочку, там вот сюда мы добавим синенькую.
Но если, вот мне кажется, если на предприятии от этого не зависит благополучие программиста, вот от этих метрик, они используются в общем. Например, когда ты думаешь, вот мне стоит там добавить, например, RabbitMQ в наш технологический стек. И ты, например, добавляешь, и потом смотришь вообще в целом, как это изменилось, как изменилась стабильность, как изменилась производительность. И это позволяет тебе понять, вот это было хорошее, может откатить назад, там, может отказаться все-таки от этого.
Вы прослушали 57-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше всего сделать это в Телеграме. Там выпуски выходят раньше всего. До встречи через неделю.